Друзья, добрый вечер, здравствуйте. Мы приветствуем всех, кто к нам присоединяется в эфире сразу двух YouTube-каналов. Мы, конечно же, приветствуем всех, кто нас смотрит по традиции в эфире Фейгин Лайф. Мы говорим вечер добрый всем, кто нас включил и смотрит в эфире YouTube-канала Курбанова Лайф. Спасибо большое, друзья, что вы вместе с нами. Нас выбираете и нам доверяете. Конечно, мы приветствуем всех, кто к нам присоединяется и смотрит нас в социальной сети X. Помните, что есть такая возможность, и в телеграм-канале Марка Фейгина. В любом случае, кто какой метод, способ, социальную сеть, платформу выбирает, мы рады абсолютно всем и каждому. И, друзья, помните, что, конечно, мы очень рассчитываем, как люди, которые работают в прямом эфире, на вашу помощь и поддержку в продвижении нашей информации. Оставляйте свой лайк, подписывайтесь на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. Помните, что ваша подписка, в том числе ваша характеристика, там, насколько вы любите думающие YouTube-каналы, анализирующие все, что происходит, ну или просто которые продают вам пропаганду. Это тоже очень важно. Но этот час без изменений мы обязательно проведем в компании Марка Фейгина. Марк, здравствуйте.
Рад приветствовать, Алена, рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, Курбанова Лайф, сети X, где идет прямая трансляция в аккаунте Фейгин Лайф, и в телеграм-канале Фейгин Лайф тоже.
Да, друзья, ну и, конечно же, пользуйтесь чатом, общайтесь, комментируйте увиденное, услышанное, в том числе делитесь своими мнениями, для нас всегда это очень важно, знать, какие темы больше нравятся, интересуют наших зрителей, и что вы думаете касательно той или иной темы, потому что сегодня вы, как всегда, услышите субъективную оценку, субъективный анализ Марка Фейгина, но это совершенно не означает, что вы заочно не можете поспорить в том числе, поэтому делайте это, пожалуйста. А я, Марк, вам предлагаю начать, вот знаете, это, чтобы не повторяться, конечно, уже у нас будет и Россия, и будет Дональд Трамп. Вот все, что мы с вами, как правило, затрагиваем как самые главные темы, но начать я все-таки вам предлагаю с регионалочки, потому что мы наблюдаем некую трещину и раздрай в отношениях Российской Федерации, Путина в том числе, с некогда близкими друзьями. Речь, конечно, на данный момент идет про Азербайджан, потому что в самой России происходят странные события. Я напомню, что представители, ну, по сути, такой диаспоры в Екатеринбурге в эти дни арестовывали, проводили какие-то рейды, даже два человека, ну, я бы сказала так, достаточно молодых, им там по 50 лет, при задержании скончались. У одного, как говорит правоохранительные органы, остановилось сердце, у второго еще причины смерти устанавливают. Значит, их называют такой организованной преступной группировкой и инкриминируют дела 2001 года, да, то есть то, что было, на секундочку, 24 года назад. Конечно, Азербайджан на это реагирует очень и очень остро, хотя это и, по сути, уже граждане Российской Федерации, просто азербайджанского происхождения. Азербайджан просит объяснения, разобраться, что происходит, и вместо этого вот на данный момент разрывает все возможные связи в культурной плане, да, отменяются концерты, отменяются какие-то встречи, должна была парламентская делегация Российской Федерации приехать, и все стопнули. И отношения, конечно же, накаляются. Z-ватники, Z-пропагандисты говорят, а что это такое? Неужели это Азербайджан поверил в себя? Что вы видите в этой ситуации, и каково сейчас в Москве, которая больше не может никому и ничего указывать из бывших сателлитов Советского Союза?
Вы знаете, здесь есть как бы ситуационная вещь. Она заключается в том, что ну, действительно граждане Азербайджана, которые, еще раз повторяю, мы деталей всех действительно не знаем, но внешне это выглядит действительно как заказ такой. Заказ, причем то ли он заказ там, на местном уровне выясняет отношения, то ли еще откуда-то. Но есть некая закономерность в реакциях Баку. Почему? Потому что, ну вот казалось бы, вот вы грохнули самолет азербайджанский, да? Ну, какую-то рефлексию вы же должны испытывать, чтобы, ну, не усугублять там, что-то как-то себя повести аккуратнее, да? Ну, то есть, ну, ладно, что у вас там? Какое дело 20 лет назад? Еще что-то? Ну, давайте как-то будем на тормозах потихоньку спускать. Кого-то выслать так, чтобы не массово кого-то загребать, даже если какие-то там, может быть, основания и были. Изображать, что в России закон, и он такой вот неумолимый. Что, правда, что ли? Что, ко всем так? Или только конкретно вот этим людям? Я не склонен думать, что в истории с Екатеринбургом есть какой-то заказ самого верха. Понимаете? Я не склонен так думать. Это слишком уровень не тот, чтобы говорить, а давайте ущипнем Азербайджан. И вот эту историю с вами. Но вот реакция Москвы, это точно как бы отражение в известном смысле пренебрежения, с каким относятся к разного рода региональным странам, их элитам и так далее, и к их требованиям или их интересам Москва. Они продолжают считать Азербайджан союзной республикой. Понимаете, в чем дело? Что, они возмущаются? А что, что серьезно? Ну-ка, девушка, 2.12, наберите там, значит, первому секретарю республиканского, значит, комитета партии, скажите, чтобы он себя вел там. Аккуратнее. Ты что тут? У нас тут. Ты что? Это же, в общем, ровно то же самое. Это, во-первых, потому что, ну, пренебрежение было и осталось. Все равно они где-то в душе считают, что какие независимые государства. Это все наши какие-то там товарищи, мы их всех знаем. Сын, значит, учился-то у нас где-то, в МГИМО и так далее. Че это он тут? Как это он тут это? Это с одной стороны. Это пренебрежение. Вы его никуда не денете, оно, пока Россия не рухнет, новые распады не случится, оно вот будет вот именно таким. Второе, смотрите, что здесь есть. Как бы Путин еще и считает, это небрежение добавляется, что я вам тут Карабах подарил. Я Азербайджан вместе с Турцией подарил Карабах. Я вообще могу вас солить и значит, шинковать, азербайджанцев. Я вам и Карабах подарил. А вы еще тут что-то мне. Вы тут вообще ерепеньте, тут Израилю сочувствуете. Да? В Азербайджане известно, в отличие от Турции, есть симпатия к Израилю, но понятно, что она взаимная в связи с тем, что там есть военное сотрудничество, там какие-то там
еще. А, там вещи. Оружие они покупают у Израиля.
Оружие у Израиля, да, тебе продают. Ну и как бы это тоже ведь противоречие определенное политическое, геополитическое в интересах, потому что Москва проиранские настроения имеет, про, значит, противников Израиля. Может, она не так активно их поддерживает, когда их лупит, но в целом-то они публично-то поддерживают этих. А здесь на контрасте. Ну, вы же типа мусульмане, хоть шииты, что же это такое? Иран там, то да сё, а вот Хамас, а вот Хезболла, а вот еще что-нибудь. И вот эта строптивость Баку, она же, в общем, не по душе Москве. Сильно не по душе. Ну, потому что какое-то вот есть отсутствие, ну, не то что в единство позиции, но вы помалкиваете больше. Просто молчите, мы тут будем рулить, а вы тут еще какую-то игру ведете. То со Стамбулом, то без него. Что это за игра какая-то? И с учетом того, что, ну, конечно, Баку не чита некоторым республикам, все-таки Азербайджан – это нефтяная страна, там Каспий и все остальное, вы же понимаете. Я вот в Баку бывал, но это действительно, так сказать, особое место. Обладающие ресурсами, влияющими на региональный пространство. Ну, раз казахстанцы постоянно, но там другие еще есть. Вопросы, связанные с Казахстаном, они особенно это там. Да, и много чего еще. А Азербайджан, он как бы считается региональный сателлит Турции, но еще и Москвы, которому подарили Карабах. Вот сейчас, вот, хоть двух войн. И такое поведение, вы что, нашу плющите, значит, спутник агентство, значит, представители, там, по-моему, даже взяли в Баку. Да кто вам дал такое? Вы кто там? Спутник, это как наши. Ну, понятно, что кто работает в спутнике, правильно?
Да, так их и взяли, их маркируют как два агента ФСБ.
Да сомнений нет, потому что они сотрудники ФСБ. Просто не обсуждается. Спутник создан для этого, чтобы агенты ФСБ в таких местах и сидели. Создавали там, я не знаю, кураторскую ячейку. И вот тут вдруг они повели себя не так, как вот ожидалось, да, вот, ой, ладно, там, извините, мы вот тут, может, конфиденциально по каналам поговорим, вы не надо там в Екатеринбурге наших вот граждан там. Нет, они начали публично реагировать. Вы что себе позволяете? Да? И это не по правилам в представлениях Москвы. Ровно потому, что они не считают Азербайджан в полном смысле независимым суверенным государством. Ну, как и все республики. Вот кого они считают полноценным? Никого. Они даже членов НАТО, страны Балтии не считают такими. Рано или поздно к этому должно было прийти, вот вы понимаете? Рано или поздно, когда с учетом войны, не выигранной Москвой, война продолжается в Украине, ее региональная гегемония, вот в регионе, я имею в виду в Евразии, в части бывшего СССР, она должна начать была разрыхляться, эрозии подвергаться. И это следствие этой эрозии. Смотрите, что в Армении происходит. Они умудрились и тем, и другим, значит, войти в совершенно конфликтное состояние и с Ереваном, и с Баку. Хотя, казалось бы, ты либо ту сторону займи, либо эту. А почему они этого не делают? Да потому что и тех, и других они считают малыми братьями. Ну, братьями, может, там, более далекими, чем какие-нибудь украинцы и белорусы, но такие, которые как вот животные у них бегают домашние. Вот такое отношение. И в Ереване, и в Баку не должны питать иллюзий по этому поводу. А там бывает такое, что вот кто роднее. Почему вот армяне обижают, что им не помогли в войне в Карабахе? Да они плевать хотели на вас и на азербайджанцев. В одинаковой степени. Вы им интересны только в качестве сателлитов. Ну, а вообще в пределе союзного, часть союзного государства. Ну, союзное, считай, московское. Кремля, которому вы должны подчиняться. Кто вы там, азербайджанцы, армяне? Да плевать они хотели. Им даже хорошо, что вы вечно воевали. Армяне и Азербайджан. Потому что вы, и та, и другая страна будет апеллировать к Москве. Все будут звать, ну ладно, ладно, мы вас тут сейчас распорядимся, все померим, а кого накажем. Там. Погодите, погодите, погодите. Поэтому это проявление имперской политики. Но, повторяю, если геополитический сюжет, он связан с тем, что Азербайджан демонстрирует строптивость. Вот на, скажем, регионе Ближнего Востока, где тут важно для Москвы соблюдать некий вектор ее политики, ну, либо молчать, вообще помалкивать, ничего не делать, не взаимодействовать с Израилем и так далее. А попытка, значит, обзавестись вот такими знакомствами, ну, вроде как и Турция, но одновременно и Израиль. Причем Америка имеет большое влияние в Азербайджане, это тоже не секрет. Большое влияние имеют Соединенные Штаты Америки. И Азербайджан, Баку официально выстраивает отношения с Вашингтоном. Ну, там тоже, как на американский город, то лучше, то больше, то меньше, то еще как-то. Но Вашингтон, несмотря на то, что даже дежурный при Байдене заявил в поддержку Армении какие-то заявления сделал, но все-таки в целом с Баку отношения достаточно тесные. И с этой точки зрения, да, я считаю, что обострение будет идти дальше и глубже. Почему? Потому что поводы для него не иссякнут, они появятся. Вот если в Иране события продолжатся, а я вам напомню, часть территории Ирана – это Азербайджан, то вполне можно допустить, что эти углубятся противоречия. Чего это? Вы что, претендовать будете на часть территории Ирана в случае развала или какой-то перемен, которые произойдут в системе? Это же тоже туда же, понимаете? И, конечно, они не могут начать препираться из Ирана, ну, Иран еще не проиграл, Иран еще распад не ждет пока. Во всяком случае, это еще может какой-то то ли отдаленный, то ли неотдаленный будущий. А отношения уже выясняют сейчас на мелких поводах. Поэтому не видеть в этом, ну, кажется, предлог-то ничтожный. Ну, хорошо, ну, порешайте. Ну, двоих там то ли убили, то ли они действительно умерли. Ну, порешайте вопрос. Невозможно решить. Потому что такой ворох проблем накоплен, что, в принципе, вот так просто уже не решишь. Коса на камень нашла, и теперь уже, а что это мы должны отступаться? Ваши азербайджанцы, ну, будем их как всех, мы же по закону. Хотя мы про закон-то все знаем, правда? Все знаем про закон. Какой он в России? В России его просто нет. Никакого закона нет. Все это понятийная территория в лучшем случае, а вообще по беспредельной территории, по беззаконности. Поэтому я бы сказал, что мы продолжение увидим. Может быть, сейчас возникнет пауза. Как вот после самолета я говорил, что самолет не вызовет там разрыва отношений и так далее. Но осадочек этот никуда не денется. И более того, он будет увеличиваться в размере. Потому что раз за разом будут возникать эти поводы. Сейчас будет Иран, сейчас по нефти и по Каспию будут сложности. Там же ведь вот, вы помните, обходя эти санкции, Москва пытается через Азербайджан тоже торговать нефтью, да, выдавая ее за азербайджанскую. Но там все непросто. Там очень все непросто. Там не могут о деньгах, я так понимаю, договориться, кому какие откаты. То есть там тоже область противоречий, таких конфликтов потенциальных. А вот если Линдси Грэм протолкнут вот этот закон про 500% пошлину, ну, мы еще об этом, видимо, поговорим, то тогда что? Ведь Азербайджан становится критически важным партнером. Ну, чтобы свою нефть продавать как азербайджанскую. Же деньги нужны. Потому что Азербайджан ставит какие-то дикие условия. Вот эти проценты там 75 мне, а 25 тебе, например. Ну, я условно, я не знаю, но я вот говорю. Это Москве тоже может не нравиться. Поэтому в малом в этом конфликте нужно увидеть что-то большое, что-то неразрешимое в качестве противоречия. И тогда картина, она более целостная. Вот что.
Мы все эти годы спрашивали у азербайджанцев, почему они не могут передавать оружие, помогать не только гуманитарно, а еще буквально военной компоненте Украине. Вот они как раз всегда объясняли, что вот тут Россиюшка, а вот тут Иранчик, а вот тут у нас там Армения и все остальное. В общем, причин было действительно очень много. А мы напоминали, что, смотрите, так или иначе, вы все равно пытаетесь сдерживать и удерживать хорошие отношения с Россией, хотя именно Россия... ну, по-своему, все еще там долгие-долгие годы была виновна в оккупации Карабаха. И, конечно, это дипломатическая такая игра, очень тонкая, когда ты пытаешься балансировать и не поссориться, в том числе с Москвой, но не выходит, потому что Москва сама снова и снова наносит удар. Поэтому, действительно, мы за этой ситуацией наблюдаем, но то, что сам Путин и Россия сейчас точно себя чувствуют некомфортно, потому что, действительно, раньше можно было вот так вот все решить там, к ноге, знать свое место, теперь такое не выходит, и в том числе это не выходит, потому что Азербайджан верит в себя, знает себе цену, сейчас они победители, они вернули свои...
Конечно, они уверены в себе, у них армия, они много денег вкладывают в нее, благодаря, конечно, и нефти, и помощи, тут и Израиль сотрудничает, и Америка где-то рядом, и Турция, что очевидно, и поэтому они ведут себя так, а кто такой вообще?
Вторая армия НАТО под боком, поэтому если бы даже, наверное, Баку сейчас угрожали чем-нибудь физической расправой, то Алиев и азербайджанцы всегда бы сказали, ну, приди, возьми и покажи, значит, мы сейчас тебе выставим всю свою линейку. Но это такое. Вы вспомнили уже про Линдси Грэма, давайте тогда про него несколько слов. Сам Дональд Трамп на днях написал очень странный пост. Я напомню, что сегодня у нас 30 июня, и вот сам Дональд Трамп что-то анонсировал на 30 июня. Начался пост со слова «Россия». Есть действительно важные новости, ждите 30 июня, очень важный день, идеальный день, чтобы... покупать, ждите. Вот так написал Дональд Трамп. Значит, обо всем и ни о чем. Я не знаю, может быть, окажется, что что-то намного неинтереснее, чем могло бы быть, что-то анонсируется, хотя я вспоминаю, что там вроде ТикТок, он сказал, что есть покупатель, но вряд ли он имел в виду, конечно же, Российскую Федерацию. И параллельно с этим действительно снова и снова всплывает заявление Линдси Грэма, он дал свежее интервью, где сказал о том, что Трамп считает, что настало время принятия того самого законопроекта. Не знаю, мне кажется, уже мы о нем знаем больше и лучше, чем сами американцы, что вот, мол, давайте пустим его и начнем голосовать. Но фишка в том, что в Америке будут летние каникулы. И начинаются они, собственно, в июле. Ну вот, вот уже 30 июня сегодня. То есть это вот со дня на день это раз, хотя и, конечно, этот законопроект мог бы быть неоткладным. С другой стороны, можно было бы его запускать постепенно. Ты начинаешь там с Сената, потом конгрессмен, или конгрессмен его голосует, или наоборот, и потом только доходит до Дональда Трампа. Но пока только анонсы и заявления. Так вот, как вам кажется, Дональд Трамп по-прежнему просто продавец воздуха, поэтому у него такие странные посты? Или это все-таки история о том, что ну как-то часики внутренние уже тикают?
Он там заявил, Линдси Грэм, что, скорее всего, после июльских каникул. Он так сказал. Я тоже не верю, что вот сейчас в попыхах что-то примут, несмотря на то, что там особенно уже принимать нечего, там есть консенсус 84, как он говорит, сенатора, который поддерживает, ну это абсолютно большинство, дальше уже может уже идти процесс реализации, но мне все-таки кажется, что еще будет отложено все до конца каникул, вот, и рассмотрение скорее мы дождемся уже после июля, хотя опять же я не знаю. То, что Трамп анонсирует, я боюсь даже думать, что он все время что-то анонсирует и все время покупает и что-то продает. И я теряюсь, так сказать, президент ли это США или какой-то трейдер. Поэтому я не берусь судить. Вот. Он может иметь в виду и Россию, и этот законопроект. Может он иметь это в виду. Может. Но он что-то о чем-то своем, понимаете, как по-своему понимает, по-своему интерпретирует. Поэтому тут не решусь. А вот что касается законопроекта, но, по-видимому, есть несколько факторов, которые сейчас располагают к его принятию. Первый, то, что Трамп все-таки почувствовал некоторый кураж от того, что вот было с Ираном, хотя, опять же, нет полноты, понимаете. Все равно остановили где-то посередине, ну, может, ближе к финалу, но остановились так, что нужно еще доделать работу. Вот это самое печальное. Недоделанная работа хуже, чем если даже к ней не подступал. По-моему, в Израиле это очень хорошо понимают. То есть, в принципе, сам Трамп остановил и возможность убийства Хамине, там, в результате удара и каких-то там еще действий, которые должны были довести дело до конца, и с ядерной программой, и много с чем еще, и с военным потенциалом, и с военной промышленностью. Но, несмотря даже на это, Трамп все равно почувствовал некую уверенность в себе. О, как говорит, это работает. То есть, вот, достаточно разбомбить, а действительно одной проблемы меньше. Ну, я не говорю, что ядерная программа уничтожена до ноля, что она больше не возобновится, что вообще шансов никаких, рано говорить. Но то, что долго-долго, десятилетия обсуждали, после, когда и сам Трамп на первом сроке отменял эту сделку ядерную и так далее, вдруг решилось путем нескольких ударов. Если удары бы продолжились, вообще бы там руины бы остались. Там не то, что обогащенный уран, там вообще ничего не осталось. То есть он почувствовал, что вот он кого-то уговаривает, какие-то публичные заявления, реверансы делает. А вот можно не делать, а просто силой добиться то, чего не решается путем дипломатии или торговли. Ну, для Трампа второй ближе. И мне кажется, здесь он тоже где-то, может, благодаря советнику, может быть, общему фону, почувствовал, что, ну, а что, если действительно с Москвой я не могу договориться. Притом, оговорюсь, я все равно не верю, что он предпримет какие-то совсем радикальные действия против Москвы, которые были бы эффективны, мы их много раз обсуждали. Но он почувствовал, что он выглядит неубедительно, когда продолжает оперировать каким-то там мирным инициативам, к здравомыслию Путина, еще чему-то. Ну вот он уже выглядит неуклюже. Мы говорили о том, что чем дальше ты заходишь туда, ты тем больше выглядишь как лузер. Трампу это не нравится. Совсем не нравится. Я допускаю, что он еще хочет как-то испугать Путина. Решающим образом испугать. Ты смотри, я хоть и друг тебе, Владимир Вальдемар, но я могу и вот так. И надежду его не покидай, что вдруг Путин снимет с рычагов трубку и скажет, все, давай, 30 дней прекращения огня. Этого не будет. Я уже много раз говорил, не надо ничем пугать, ты делай, а потом сам увидишь эффект. Сначала делай, потом разговаривай, а не наоборот. Путин никогда на это не поведется и никогда не поверит, что Трамп на это решится. Вот парадокс в том заключается, Путин не поверит, пока это не произойдет. Когда это произойдет, они будут реагировать по факту. То есть они могут и так, и эдак, но пока это не произойдет, по факту. Песков что сказал? С позиции силы, говорит, не надо разговаривать. С Россией не надо разговаривать. А как еще с Россией разговаривать? Ну, путинская Россия. Как с ней еще разговаривать? Ну, просто интересно. Типа, убеждайте нас, а вы будете бомбить, да? Идиотизм какой-то. Ну, я понимаю, что Трампу, может, еще хотелось бы какое-то время поизображать, но цейтнот, страшный цейтнот, надо везде показывать результат. Ну, вот мы говорим, там, 100 дней, там, 4 месяца, слушайте, ну, он уже подходит скоро к полугоду. Ну, ты что будешь продавать, если ты полгода сидишь и продолжаешь рассказывать сказки про то, что вот-вот сейчас, вот-вот, я знаю, он хочет мир или еще что-нибудь в этом роде.
Ну да, последние 2 недели... который он давал Путину, прошли, ну, наверное, месяц назад.
Ну, естественно, конечно. Так он много раз их давал, и они раз за разом проходили. Поэтому сейчас он все ближе к критической точке, когда надо что-то сделать. Конечно, это не бомбардировка 13-тонными бомбами. Ну, в конце концов, что такое санкции? Ну, ввели. Может, Индия, так сказать, Китай не будут вообще подчиняться этому давлению. Ну, а бог его знает. Но ты сделай, а потом начинай разговор. И разговоры тогда будут посерьезнее. Не знаешь, что они немедленно приведут к остановке войны. Но это уже будет серьезное отношение. А если дойти до бесполетной зоны на территории Украины, я вас уверяю, это будет намного, гораздо более серьезно. Не вовлекаясь в войну как таковую, обеспечить бесполетную зону силами Соединенных Штатов и европейских союзников, поверьте мне, вообще другие переговоры бы начались. Вообще принципиально другие. При том, что сами эти страны не воюют с Россией. Ну, то есть, если бы они обеспечили бесполетную зону, они просто сбивали бы эти средства. Вы видели, как Москва среагировала на то, что над Казахстаном украинские дроны пролетели? А у меня вопрос. Вы чувствуете эту болезненность?
Мы не знаем, прямо украинские ли это дроны. Мы знаем, просто дроны какие-то были.
Мы считываем реакцию. Мы не про дроны. Мы про то, смотри, вам никому нельзя, а наши ракеты будут продолжать летать на территории Европы. Вы понимаете, какой это идиотизм? То есть баллистические средства, которые они Средиземноморье отовсюду пускают, которые даже валятся кое-где, в Польше падали, там в Молдове, кажется, падали. Тогда не в Молдове, в Румынии, извините, в Румынии.
Нет, в Молдове тоже, там тоже.
В Молдове тоже, да. Вот они летают, падают, и ничего. А здесь дроны, не баллистические ракеты, а дроны пролетели. Ну, погодите, ну и там такая реакция. Вы что, немедленно, надо это все, мы вот должны вместе. Ну, это же безумие. То есть им можно, а другие пропускают через себя нельзя. Через воздушный пространство летят дроны, летят. Мы сейчас даже это не обсуждаем. Украинские дроны или казахские дроны. Мы не знаем этого. Но реакция интересная. Ну так почему так же не отреагировать Западу? Все, прекращать над нашей территорией, больше ничего не пускать, никаких баллистических ракет. А мы хотим. А что же вы хотите? Мы вам сказали нет, значит нет. Ну а почему так не говорят-то? Вот Москва может так говорить, а Запад не может так говорить. Ну это же идиотизм. Ну это же, ну как? Ну нет ни одного рационально нормального объяснения этого всего. Ну как бы нормальные люди скажут, все, вы что, никаких ракет над нами со своей территории пускайте. А со своей невозможно, понимаете, все пустить. Позбивают, еще что-нибудь. Поэтому нужно разнообразие. Так что я бы сказал, что у Трампа есть много вариантов. Он говорит, а что он может сделать с Путиным? У него очень огромный арсенал, что можно сделать. Ну, просто невероятный. Я просто борюсь против этого тезиса о том, что а что может Путин сделать? Это вот такой людожор, и ничего ты с ним не сделаешь. Неправда. Вот вообще неправда. Это одна миллионная из того, что можно сделать. Миллионная. Миллион. А вот представляете, вот кто-нибудь из детей из их элиты сейчас где-нибудь на Западе делает, дорожку нюхает, раз его и взяли. Причем не каких-то случайных, вот там, не красиковых, а вот прям детишек. А что, мне кто-то хочет сказать, что там такое не происходит, что ли? Простой вопрос. Ну, сказали, ну а что мы можем взять? Будет сидеть. Где-нибудь. Это я говорю, одна из вообще каких-то там, бог знает каких. Позиция Москвы всегда такая, нам можно, другим нельзя. И вот пока не обломают эту позицию, будет все продолжаться безостановочно. Безостановочно. Поэтому на самом деле здесь все будет зависеть от воли и, знаете, такого вот именно цейтнота, который вынуждает уже Трампа что-то делать. Не просто на, извините за выражение, а на отъебись, а так по-настоящему сделать. Потому что тогда мы, собственно, и сможем убедиться, есть версия под агент Краснов или нет, кстати сказать. Причем мы не обсуждаем этого, но это в том числе разрушит. Если он предпримет решающие шаги, то тогда можно точно будет сказать, ну нет, там вот эта вот точно версия не устояла. Да? А вот другие, может быть, ну бог с ним, я не знаю. Банки, кредиты от банкротства спасали его. Ну это ладно, это он как-то там. Всем, кому должен, всем прощаю. Понимаете? А вот какие-то версии упадут. Может быть, и Трамп в них заинтересован, чтобы показать, что неправда, что вы говорите, что я там под Путиным. Я вот карикатуры просматриваю для превью, кстати. Это же вообще вся европейская, да и американская пресса завалена карикатурами. Ну, давно это всегда было, где там маленький Трамп на руках. Ну, я где буквально, где переносом. Но ему же надо снять эту тезис вообще окончательно. Я нет, я не марионетка. А другого пути, кроме как ударить по Москве и по Путину, нет. Доказать обратное, другого пути нет. Все. Поэтому лучшего варианта здесь сейчас не придумал. Только вот тот, который есть.
Мы поможем обязательно Дональду Трампу, не без этого, чтобы он понял, что Россия намного слабее, чем кажется. Ясно, что по телефону, когда он говорит с Путиным, тот его переубеждает в обратном, но тем не менее. Мы с вами посвятили несколько программ, вспоминали даже, когда и вы присутствовали в Украине, после того, как вы вернулись с фронта, ситуацию, попытки захватить Сумскую область, и не только, но и там, все знают информацию о том, что российское наступление, давайте так, оно не закончилось, оно там не захлебнулось окончательно, но оно по состоянию на первый оконченный практически месяц лета не достигло никакого фантастического результата и успеха. Более того, снова и снова и снова происходит скопление, подтягивание резервов границы, то есть еще войска прибывают, и все равно вот я общаюсь с украинскими военными, военными аналитиками, они говорят, ну, этого недостаточно для какого-то существенного прорыва. Это очень тяжело для нашего войска, но успешного успеха не будет. И судя по тому, какие требования выдвигает постоянно Российская Федерация, такое чувство, что они сами понимают, что взять они не могут. И вы совсем недавно сказали, что смотрите, на что бы ни пошли в соглашениях с Россией, они после этого начнут требовать еще больше. Да, четыре области нет, недостаточно, давайте еще что-то. Русский язык нет, недостаточно, давайте еще что-то. И вот, собственно, вы абсолютно правы, потому что появилось новое требование. Есть такой маргинальный представитель самопровозглашенных республик типа Неда Монако ЛДНР, Родион Мирошник, который заявил, что Россия собирается потребовать прекратить обучение солдат вооруженных сил Украины на Западе для завершения войны. То есть еще один пункт, которого раньше, по-моему, не было. Была у нас история с остановкой мобилизации, от нас требовали прекращения поставок западного вооружения, а теперь и все, нельзя ездить и обучаться на Западе. И мне кажется, что все это как раз показывает, что россияне все время ищут повод, какой-то ключик, вот успех вооруженных сил Украины в этом, или в этом, или вот в этом. И если этого не будет, то тогда мы проиграем. Но ведь мы были в этой точке в 22-м году, когда у нас не было ни Германии, ни Британии, ни F-16, не было ничего. И тем не менее мы смогли остановить вторую, как они любят себя называть, армию мира. То есть далеко не в этом, конечно, история успеха, хотя это нам и помогает. Но тем не менее, как вам новая хотелка?
Угу. Ну, первое, ситуация на фронте непростая, она тяжелая во многом, да, на отдельных участках очень. Москва, заметили, там, где не добивается прорыв, ну, вот на Сумы там реального, да, там затормозились, они сразу пытаются и перекидывают, возможно, часть резервов, там, напрягаются больше, там, на Донецкое сразу направление, вот выйти во что бы то ни стало границы Днепропетровской области, вот просто показать, воткнуть колышек, и показать, что нет продвижения. Почему все это делается? Нет, конечно, они бы хотели до Киева дойти, но если это невозможно. Это еще делается в расчете на эффект, и он имеет место для западной прессы, которая говорит, ой, там Украина-то дела-то не очень. Вот, смотрите, что происходит. Financial Times сегодня публиковал другие. То есть...
Да-да-да, сегодня писали про Одессу опять, про отрезок на Сатурне.
Про Днепропетровскую. Пишут, почему? Вот многие из операций рассчитаны именно на этот эффект. Кто-то скажет, ну, как бы это же война там. Нет. Вот они, вот вам сказали, во что мы сделали. Сколько? Ой, да там 1000 угробим за сутки. Неважно, давай, все. Нам надо в газете написать в Западе. Что вот вы видите, до чего дошло. Это все потому, что вот наши условия не принимаете. Мы вам дали меморандум на 22 пункта, вот вам 23 пункт. Вот вы же не принимаете. Ну, я не знаю, насколько это Мирошник аффилированный ему сказать, слушай, иди скажи. Но обучение Запада, они, я думаю, как бы по умолчанию, опция с прекращением, чего они постоянно требуют, и сам Путин, так сказать, и так называемых переговоров, которых нет, прекращение поставок западных вооружений, они же предполагают эту опцию по умолчанию, что еще и прекратите офицеров и солдат обучать, ну, западному оружию, использование его, да, в частности, помимо там тактики и всего остального, это же тоже как бы часть этого. Обучают на Западе, поскольку дают им вооружение, и обучают пользоваться этими вооружениями. Понимаете? Неважно, там от стрелкового оружия до танка. И поэтому эта хотелка, она как бы, в общем, вытекает из вот этого требования прекратить, демилитаризовать и так далее. Она не находится в отдельности. Ну, то есть, если ты не поставляешь бронетехнику, там, не знаю, боеприпасы, средства западные, по западному образцу там, созданные и так далее, то ты как бы и не обучаешь армию. Понимаете? Ну и плюс даже, а зачем вам обучать офицеров солдат? Вам же сказали, оставьте 50 тысяч и все, с пистолетами. А что вам обучать? Зачем вам обучать? Не надо никого обучать. Вот логика здесь такая, что армии вообще не должно быть. В пределе их требований это, зачем вам армия? Вы должны жить без армии. Не нужна армия Украине. Ну, понятно, почему она ей не нужна, чтобы просто зайти, никто не сопротивлялся и захватить страну. Ну, это как бы и так ясно, но еще и какие-то подводятся логические объяснения. А это угроза с восточного, с запада России и так далее. То есть это угроза. Что же там будет такая армия, вот, которая сейчас воюет, ничего себе. И что, она останется? То есть не распустится, не прекратится. Ну и поэтому это требование, оно еще и направлено на то, чтобы ну, армия не совершенствовала. Не улучшалось. То есть ВСУ должны быть калькой там, с постсоветской армией. Ведь уже сейчас ясно, что украинская армия не постсоветская. Она не похожа на постсоветскую армию. Ну, там какие-то рецидивы, какие-то лакуны есть внутри этого института. Но в целом она попытка создать отдельно модернизированную, да, с учетом западных образцов, но отдельную совершенно новую армию. Вот такой расчет. И Москва это прекрасно понимает. Потому что если это западный институт, про западный институт, он будет совершенствоваться. Технологически совершенствоваться. А вот дроны это откуда? Ну, как бы китменями должны воевать, как в советское время. Вон учих ходить. Вот так. С Мосиным. А тут дроны. Ну, как бы не только дроны. Понятно, что там очень многое что делается, чтобы стать современной, технологически оснащенной армией. Тогда не числом воевать, а умением. Вот все, что направлено на это умение, в Москве вызывает тотальное раздражение. Вы что, вы что же еще и форму нашу дубок не одеваете? Вы там, вы пидорасы, вот, там геи, еще что-нибудь. Вот, вот на таком уровне, понимаете? Но те, кто режет колбаску, они отдают себе отчет, что обучение украинских военных сильно помогает в войне. Ну, а если бы не помогал, вы бы, наверное, уже победили бы, захватили бы Киев, разрушили армию, там фронт дрогнул. Там, а почему этого не происходит? Ну, может быть, и дает эффект это обучение. Вот многие говорили, это, ну, да, обучается, но сейчас уже, когда в войне находится армия, там уже 3,5 года, может быть, уже и не так-то это и важно, это обучение. Украинцы сами могут много чему научить-то, ведь они же в реальной войне. Но тут не так все линейно, понимаете, не так все просто.
Конечно.
Все-таки западные стандарты, они исходят из, повторяю, умения. Не просто, значит, человек прошел там бои, огонь, а ты пойди научись навигации пробовать, там, спутниками, там, телефонами, там, рэбами, хренэбами, там, всем на свете, дронами. То есть это, оказывается, армия должна быть умной. Для того, чтобы побеждать, повторяю, умением. Это тоже может сильно раздражать. Очень сильно раздражать. Очень-очень. Потому что у них этого возможности нет. Вы, так сказать, ну не всю, конечно, если бы и способны, но вы российскую армию-то видели? По кадрам, что они там, как они обучают своих солдат. Обоссать там, еще в яму загнать, не хочешь штурм. Ну, по-моему, украинских военных на Западе не так обучают, правда?
Да, я хотела сказать, что ну, в украинской армии тоже не нужно искать ангелов, но когда наши военные возвращались, они рассказывали, что, например, у британцев командир, значит, там своего подчиненного снимает обувь и делает ему массаж. Командир своему подчиненному. Он говорит, я не говорю, что происходит? Он говорит, понимаешь, твой солдат – это самое ценное, что у тебя есть. И на поле боя, конечно, точно не так. Конечно, есть разные ситуации. Но при этом это человек и человеческая жизнь, а не говно и ресурс. Да? И это тоже и передается нам, и то, что у нас воспитывается. Поэтому вы правильно, когда говорите, а что там в российском? А в России яма. И за град
отвергнут. А в России яма, и там ебут. Понимаете? Вот, и я вам больше скажу, это поощряется. Ебсти нижние чины и подчиненных, это установка, она и дедовщина оттуда же. Понимаете? Тюремные нравы, эти понятийные, так сказать. Мздоимство, коррупция. Она, может, и в Украине где-то местами есть, но это не система. А в России это поощрительная система. Наоборот, говорят, а почему вы их вот не это? Вы что, за панибрат, что ли? Давай в мясо их и все. Ну, так было всегда. В советской армии так было. Мы же там так не было. Российская армия, наследница этой армии, ну, во многом постсоветской, советской, ну, постсоветской уже армии, потому что на переломе она, эта армия попыталась там от чего-то избавиться в советском наследстве, но ей не удалось. Но не удалось просто. Потому что вдруг возникли порядки, которые не уважают солдата и человека. Это же мы помним, очень хорошо, мамки новых нарожают. А здесь главное – это человек, он в центре находится. Его надо обучать. Для чего обучать? Чтобы спасать. Чтобы он не погиб сразу же. Чтобы он овладел техникой. Чтобы он живучесть повышал. А зачем живучесть? Вот вы представляете, какую живучесть в местных штурмах? Вот они пускают там. Какая нахрен живучесть? Да вы что, да плевать вообще. Я вот не все истории рассказываю, до меня же доходит, как бы, когда блогер мне пишут и так далее. И некоторые, которые прошли СВО и где-то в ней находятся. Ну, там часть писем это, ну, все, простите, завтра я опять убываю на фронт, уже точно не спасусь. А куда бежать? Ну, такое. Все эти нравы, они все известны. Если кто-то скажет, вы тут поклёп на российскую армию, ну, нет, что, я уже на 11 лет осужден.
А нет, друзья, есть куча видео, где сами СВОшники записывают. А нет. Этот Гудвин и, забыла, как второго звать, известные дрончики российские, да, которых отправили на место штурма, обнулили, но они перед этим записали видео, и это обсуждает и Соловьев, и все на свете. То есть, ну, не
конечно. Поэтому все это известно, все это не утаишь. Сейчас век другой. Сейчас не как при советах, да, или там, когда Жуков там посылал насмерть дивизии. Вот, сейчас не так. Сейчас не так. На минные поля любили, кстати. Чтобы технику беречь. Вот, поэтому, соответственно, это может сильно возмущать то, что в Украине другие совершенно подходы. Да, тяжело преодолевать советское наследство и постсоветское, но стратегия именно такая. Пусть нас учат западные специалисты. И поэтому это тоже может возмущать чисто на эмоциональном уровне, помимо того, что у этого есть практическое выражение. Конечно.
Вы вспомнили про минные поля, давайте тогда ими и продолжим, потому что вы знаете, что Украина там пошла на решение, которое, наверное, давалось очень долго, непросто. Президент Зеленский вел в действие решение Совета нацбезопасности касательно о том, чтобы выйти из Оттавской конвенции. Это Оттавская конвенция, кто не знает, она запрещает использование противопехотных мин. Ну, во-первых, как бы ручки-ножки военным отрывает, но это такая история. Другое дело, что это идет так называемое загрязнение, от которого чаще всего страдают как раз мирное гражданское население, да, потому что все эти мины остаются. И после многих-многих войн как раз самая главная тема – это разминирование. Когда-то подсчитывали, что для разминирования Украины уже по состоянию на сегодня понадобится, ну, типа, там, лет 50. Да. Теперь мы идем на непопулярный шаг. Но другого выхода у нас нет. В частности, мы поговорили уже о Сумском направлении, о Харьковском и не только. Но мы не одни, кто это сделал. Сейчас это сделали все поголовные страны Балтии, да, Литва, Латвия, Эстония. На это решилась Польша и, конечно, это будет Финляндия. То есть все они вышли. Но в случае стран Европейского Союза или НАТО, они, по сути, получат возможность складировать противопехотные мины. Они не будут их сейчас расставлять. Мы будем. Само действие или само решение вступит в силу только через полгода. Мы не можем это делать уже завтра, но тем не менее. Это не просто, да, это то, когда в тебе борется и вопрос гуманизма, а с другой стороны, это же вопрос просто выживания нации, да, и либо так, либо никак.
Ну, безусловно. Во-первых, у Москвы нет этой рефлексии. Они активно использовали в ходе контрнаступления в 23-м году и противопехотные, и другие запрещенные мины и так далее для того, чтобы остановить, вытормозить наступление украинских войск. Это хорошо известно. На южном направлении и так далее, где были попытки в Запорожье, значит, и так далее. То есть потери значительные были в том числе из-за минирования полей, достаточно обширных участков, которые Москва на оккупированных территориях, знаете, не щадила. Там, что называется, все, что можно использовать. Поэтому, да, в ситуации наступления России, российских войск, безусловно, нужно использовать минирование как способ противодействия этому наступлению. Просто нет другого выхода. Теперь, что касается последствий. Ну, на весах-то что взвешивается? Спасение нации и то, что это действительно будет печально. Вот. И все понимают, что для того, чтобы еще одно средство использовать для безопасности, нужно чем-то пожертвовать. Тем, что да, будут издержки в виде гибели гражданского населения, последствий этой гибели и так далее, конечно. Но сейчас в моменте и Сумскую, и Донецкое направление, и Харьковское нужно минировать. Тотально минировать, чтобы там пройти было нельзя. И в пределе минировать нужно все по границе линии соприкосновения с российскими войсками. Украина уже никуда не наступает. Там был тезис о том, что не надо минировать, потому что нам придется наступать. Ну, есть технические средства, там, карты минных полей, там есть, насколько я понимаю, я не специалист, ничего не утверждаю, мины приводить дистанционно в действие, можно их наоборот.
Нет, все правильно, вплоть до флажков, где указывается, что есть мины.
Там много есть средств, и дистанционных можно включать, мины выключать, но я еще раз повторяю, что эти все решения вынуждены, как вообще все, что делается во время войны, Украины во многом вынуждены. Не было бы войны, не надо было бы это ничего. А что делать? А какая альтернатива? Ну, Трамп вот предлагал на 30 дней, ну, Украина согласилась остановить войну. Почему это не произошло? Ну, потому что противник этого не хочет, который осуществляет агрессию, просто не хочет. Он хочет захватить всю территорию. Ну, я о том же, понимаете, если ты взвешиваешь на этих весах, кинуть атомную бомбу и спасти страну, ну или не спасти, ты не знаешь. Либо не кинуть, но точно проиграть. И тем самым потерять Украину. Вот что надо делать. Я сейчас даже не про мины. Вот что, как вот поступить? Особенно руководителю, которого избрали, говорит, ты давай, ты же руководишь, ты же главнокомандующий, спаси нашу страну. Это же какая ответственность на тебе? Ой, вы знаете, мы не можем. На такие вот обязательности международные. Мы вот так не можем. Давайте мы все сгинем, но зато мы останемся, значит, верны международным договорам, там, конвенциям и так далее. Нет таких средств, которые нельзя было употребить для того, чтобы защитить свою страну. Если ты жертва агрессии. А не сам напал на кого-то, пришел и все оправдаешь. Нет таких. Нету. Можно все. И выход очень простой. Противник должен остановиться, агрессор должен прекратить свою агрессию. И все, все заканчивается. Не надо мин, не надо ничего. Как говорится, было бы предложено, была бы честь, что называется, и все. А почему войну-то не остановить? Вот мы опять возвращаемся к тому же. А почему ее нельзя вот сейчас остановить? Вот как, по каким таким причинам? Почему в Москве не остановится, Путину не прекратить войну? Просто пусть мне кто-нибудь объяснит. Сейчас начнут, это угроза, источник, не-не-не. Нет таких причин, их не существует. А раз это все не прекращается, значит, нужно идти на больший расход, на большие издержки. Понимая, что да, это грозит и тебе тоже. Но если этого не сделать, то украинцев погибнет гораздо-гораздо больше. Намного больше. В ходе этой продолжающейся агрессии, оккупации территории и так далее. Да, это проблема, но это проблема вынужденная. Ее придется решать. Надо засеивать поля минами для того, чтобы наступление захлебнулось, остановилось. Возможно, из Днепропетровской области начнется. Может, дальше. Ну, неважно. Это уже как бы. И это же еще и адресация к тем, кто воюет непосредственно. Не к Путину. Он же не пойдет по минным полям.
Конечно.
А вы хотите вот по минным полям наступать? То есть это не мясной штурм, а это мясной штурм в кубе. Ты никуда не добежишь, даже до дрона, ты уже взорвешься. Ну, просто интересно. Просто. А я о чем думаю? Ой, а вы же не можете по Оттавской конвенции применять эти мины. Серьезно, что ли? Ну, а вот написано, вы не можете, поэтому мы должны наступать благоприятно, с конечностями, не с отлетающими. Ну, понимаете, какая логика? Вы прекратите наступать. Нет, вы не мины прекратите ставить. Вот приблизительно на таком уровне будет диалог. Я думаю, какого-нибудь Небензи выпустит, он сейчас начнет визжать. Вот. Ну, наверное, потому что там, наверное, оценка будет произведена. Я не думаю, что полгода, вот вы говорите, гораздо раньше начнется все использование массовое, скорее всего. Вот это сейчас нужно, что там через полгода будет, бог его знает, а сейчас уже как бы да. Увеличит это потери наступающей страны? Ну, конечно. Ну, безусловно, вне всяких сомнений. Кратно, ну не знаю, это уже вопрос к военному, оперативной информации и так далее. А все упирается только в одну простую вещь. Остановите войну, остановите наступление, сядьте за стол переговоров, то, к чему принуждал вас Трамп, а вы отказались. Все. И не надо больше обсуждать ни Оттавскую конвенцию, ни другие какие-то. Ну просто нет необходимости. Поэтому это важный сигнал, который ну, уместен сейчас, с учетом того, что страны, которые еще не воюют, уже вышли из этой конвенции, понимая, что это такая перспектива. И она не нулевая совсем. Ни для Финляндии, ни для Польши, ни для стран Балтии. Так что даже с запозданием я бы сказал, что это
сделано. Удивительно, нас в том 100% смотрят, да, в том числе и за Поребриком, ваши эфиры. Ясно, что там не такая аудитория, к сожалению, как у Соловьева или кого-то другого, но тем не менее и эти самки, и вдовы, и все, в общем, они тоже понимают, что происходит. И понимают, что 3,5 года война, 4-й год война и теперь заминирование. Ну, то есть шансы, что действительно, ну, никто, ну вообще никто не дойдет до Киева. Что, ну, где-то вот еще на территории Сумской области, перейдя Курскую, уже будет все очень плохо. И, казалось бы, ну, действительно, останови. Мне очень редко, реже, чем вам, конечно же, пишут из России, прости, извини, мы против. Никогда никому ничего не отвечаю, потому что мне нечего ответить, да, потому что молчание – это, собственно, согласие, а так это воспринимает Путин. И мне всегда удивительно, как же их не жалко, почему мамы, жены, все остальные, любовники, дети не останавливают эту бойню. Но, может быть, все-таки действительно им больше нравится играть вот в этот пазл, получить 10 частей тела и из них собрать одно свое. Окей. Друзья, завершаем сегодняшний наш эфир. Не забывайте, естественно, отреагировать в том числе, не то, что там прямо на Оттавскую конвенцию, но тем не менее, да, что должно побеждать. Сегодня спасаем себя, сию минуту, да, решаем свои самые главные вызовы или думаем о том, а как же будем мы жить и через 10-15 лет в том числе. Не забывайте нашему эфиру оставить свой лайк, не забывайте подписываться на YouTube-канал Фигин Лайф и подписываться на YouTube-канал Курбанова Лайф. Спасибо всем, кто был с нами в социальной сети X и в Телеграме Марка Фегина. А если вдруг у ваших друзей или знакомых возникают проблемы со связью, то спутниковую антенну мы не настроим, а вот VPN все-таки вам предложим, правда?
Да, как обычно, как и всегда, как и каждый день, я напоминаю о том, что мы создали Фегин VPN. Те, кто пользуется VPN, кто испытывает потребность в VPN, ну, вам решать, потому что многие используют анонимные VPN, кто-то жалуется, кто-то хвалит. Это уже дело ваше, это вопрос выбора. Но все-таки персональный VPN – это, по-моему, позитивный в целом опыт, потому что у меня, ну, какие были доводы, а стоит ли фамилию, вот человек скачивает, а вдруг фамилия видна. Но нет, все-таки, вы знаете, в тех условиях, в которых мы существуем, персонализация необходима для явных публичных гарантий. Что это создано не РКНом, Роскомнадзором, не там Лубянкой, это создано людьми, которые против этой матрицы, о чем, собственно, мы и сказали, что матрица не всесильная, поэтому вы ясно даете себе отчет, что, обладая этим инструментом, то и ваш трафик, и ваши персональные данные, и ваши IP и так далее не попадут в чужие руки, и это важно. Под этим я подписываюсь, даю эту гарантию. Ну, дальше уже только ваше решение, мне кажется, наряду со всеми другими аргументами, этот аргумент, мне кажется, важным. Поэтому ссылка в чате, ссылка в описании к этому видео. В любом месте нажимайте в Telegram-боте Фегин VPN-бот, проходите и подписывайтесь на наш VPN.
Нам, в том числе, друзья, чтобы нас не терять и чтобы отслеживать наши эфиры каждый раз, когда мы собираемся. Я напоминаю, что следующий раз по расписанию у нас четверг, поэтому обязательно к нам присоединяйтесь. А сегодня мы благодарим всех, кто был вместе с нами. Спасибо большое, друзья. И спасибо, Марк, вам за этот час. Увидимся через несколько дней.
Всем спасибо и до свидания.